Это радио «Донбасс Реалии» в прямом эфире. С вами Денис Тимошенко. Добрый вечер, друзья. Сегодня четверг, 18 апреля. Сегодня мы говорим вот о чем. Сегодня ночью проект Deep State сообщил о том, что продолжаются ожесточенные бои вооруженных сил Украины с армией России в Очеретино Донецкой области. В оперативно-стратегической группировке войск Таврия также опубликовали видео поражения российской пехоты на восточной окраине села в окопах возле электрической подстанции. На кадрах видно уже строение, где начинается населенный пункт. За день до этого проект сообщал о продвижении агрессоров в село. Судя по карте, бои идут уже в границах Очеретино. Судя по карте, Deep State захвачен россиянами окопы в Очеретино. Это крайние позиции армии России на всем Донбассе. Именно тут оккупанты продвинулись больше всего к западу. Село, напомню, лежит к северо-западу от Авдеевки на направлении, которое уже называют Покровским. На этом фоне спикер Палаты представителей США, Конгресса США Майк Джонсон, наконец опубликовал собственный законопроект о военной помощи Украине на 61 миллиард долларов. Выглядит он почти идентично проекту администрации Джозефа Байдена. Помощь Украине, согласно ему, уже не привязывается к помощи Израилю и Тайваню, а также предусматривает предоставление ВСУ дальнобойных ракет «Атакамс». В студии поговорим сегодня о том, почему Россия рвется вперед именно в Очеретино, к западу от Авдеевки. Как оккупантам удалось занять окопы, судя по всему, сил обороны на восточных окраинах села. И сможет ли Украина сорвать летнее наступление армии России с военной помощью от США. Сегодня с нами будут начальница службы связи с общественностью 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого Надежда Замрига, военный обозреватель Денис Попович и директор Центра международных исследований «Американист» Владимир Дубовик. Друзья, напомню, вы полноправные участники эфира. Пишите в наши телеграм и вайбер. Их номер видите на ваших экранах. +38 095 151 95 05. Вы можете высказывать свои мнения, задавать свои вопросы, озвучим самые интересные в нашем эфире. Не забудьте подписаться на нас в YouTube и поставить колокольчик, так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. И будем признательны, если поставите лайк этому видео, где бы вы его ни смотрели. Можете сделать это прямо сейчас. Сначала фронт.
Бахмут. Генштаб пишет об атаках на Часовьяр, также поселок Новый, это фактически часть города, и Клещиевку. Авиаудары. Андреевка, Ступочки, Константиновка, Клещиевка, Делиевка, а по направлению к Северску – Спорная, Иванодарьевка и Раздоловка. Западный край Донецка. На Авдеевском направлении ВСУ отбили атаки возле Семеновки, Новобахмутовки, Очеретина, Новокалинова, Яснобродовки, Нетайлова и Первомайского. Deep State пишет, что армии РФ удалось продвинуться у Новокалинова, на север от Авдеевки. Также проект сообщает о боях возле Бердичей. На Марьинском участке агрессор пытался прорвать оборону ВСУ 23 раза. ВСУ сдерживают армию РФ возле Водинова, Красногоровки, Победы и Новомихайловки. Под ударами авиации войск РФ были Новоселовка 1, Александрополь, Очеретино, Водиное, Новокалиново, Новопокровская, Сокол, Семеновка, Соловьева, Красногоровка, Новобахмутовка и Георгиевка. Лиман Кременная, Купянск. Российские войска наступали у Новосергеевки, Невского, Тернов, Белогоровки и Выемки. Армия РФ нанесла авиаудары по Белогоровке, Серебрянскому, Лесничеству и Верхнекаменскому. На юге Донецкой области армия РФ атаковала Урожайное, авиации била по Старомайорскому и Урожайному.
Армия РФ ударила авиабомбой по Константиновке. Речь идет о КБ-500. Это корректируемая авиационная бомба калибром 500 килограмм. Весом. Удар произошел вчера вечером. Частично разрушено здание детского сада, повреждены соседние дома, а на месте работают спасатели, полиция и коммунальные службы. Информации о пострадавших пока нет. На месте уже побывал мой коллега Сергей Горбатенко.
Близько 10 години вечора російські війська вдарили по Костянтинівці керованою авіаційною бомбою К-500. Частково зруйнована будівля дитячого садочка. Пошкоджені прилеглі будинки. Інформації про жертв наразі немає.
Що відбулося, розкажіть.
Що відбулося? Що відбулося, в'єбав повний? Що, бачите, що? Що залишилося? А грошей нема, за що ми будемо ремонтувати? І їхати я нікуди не поїду. Кажуть на нашому ждуни, ми ніколи не були ждунами і не будемо. Ми тут народилися, ми тут виросли, ми все наше життя пройшло. Ось школа, я тут навчалася, діти наші навчалися.
Wow.
нами на связи Надежда Замрига, начальница службы связи с общественностью 14-отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого. Надежда, здравствуйте.
Доброго дня.
Это Купинский участок. Ваша бригада находится, смотря, судя по отчетам Дипстейт и Генштаба, активных боевых действий у вас там сейчас не наблюдается. Можете это подтвердить или на месте ситуация выглядит немножко иначе?
Крайні дні в нас доволі стабільна ситуація. Ворог, скажімо так, був змушений полишити свої наміри проведення штурмових наступальних дій. Ось і ситуація зараз, власне, на передовій смузі нашої 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого стабільна. Населені пункти за Осколом, перед Осколом, Куп'янське, навколишні села знаходяться під артилерійським вогнем ворога. Все ж таки працює авіація КАБи.
Стріляють, по чому артилерії КАБами?
Тут я для себе вивела таке психологічне пояснення. Коли у ворога нічого не вдається на передовій, коли він несе втрати в особовому складі, в техніці, від безсилля, що всі намагання закінчуються невдачею, злість зганяє на мирних населених пунктах, на інфраструктурі, власне, такими діями.
Така істерика, якщо можна сказати. Ви сказали о тому, що були, можливо, плани у армії Росії атакувати, але не пішли вони в атаку. Це благодаря чому? Ви там теж не сидите на місці, я так розумію, да, і як-то намагаєтесь воздействовати на противника?
Якщо сидіти без діла, то, напевно, це не наш варіант. Не наш варіант, зокрема, бригади, зокрема, і, мабуть, всіх Збройних сил. Завжди вживаються, таке розумне слово, превентивні заходи для того, щоб стримати противника, для того, щоб не дати йому підтягнути резерви, не дати можливості відновити свої сили особового складу, техніки, паливно-мастильних матеріалів. Так, працюємо.
Щодня. Це ваше відео ми зараз показуємо, да, ваші бригади. Можете прокоментувати, що відбувається?
Перепрошую, знову у мене якісь трабли відбуваються. Що відбувається? Ви бачите, як працюють FPV-дрони, як працюють скиди нашої бригади. Маємо дуже гарних фахівців, маємо людей, які навчені, які мають бажання, мотивацію і які дуже ефективно працюють по ворогу. Як в день, тут ви бачите днівні кадри, але дуже багато у нас в соціальних мережах нашої бригади є і нічні кадри, коли знищується ворог.
Надежда, тим не менше, зараз тихо, але проект Deep State в своїй останній відеосводці подій на фронті говорить, що агресор перебрасує нові сили на Куп'янське направлення, і багато воєнні обозрівателі не ісключають, що Куп'янськ може стати однією з ключових целей можливого наступлення армії Росії літом, о якому говорив Зеленський і Буданов. Наблюдаєте там скоплення сил противника на вашому направлінні, середовищення цих сил?
Рух противника присутній постійно. Сказати, що це накопичення, що це ротація, я не візьму на себе, повірте, таку відповідальність. Рух є, яку мету ставить собі ворог, що він планує, повірте, це не мій рівень компетенції. Я скажу так, ми все робимо для того, щоб він не зробив цього. А те, що Куп'янськ завжди був в певному значенні пріоритетом для ворога, це є вже досить довгий час після деокупації міста і населених пунктів за Осколом. Ми ж розуміємо всі, свідомі того, що просто так зупинитися і, скажімо, відмовитись від своїх якихось загарбницьких планів, вони не зроблять цього.
Совсем недавно, несколько месяцев назад, Синьковка была одной из самых горячих точек на фронте. Сражаются россияне за нее еще с прошлого лета. Силы обороны сдерживают этот натиск. Этой зимой мы видели очень много видео из-под Синьковки. Тут российские войска туда перебрасывали огромное количество бронетехники, тратили много ресурсов, чтобы взять населенный пункт тщетно. Что там сейчас происходит? Раньше, да, это была одна из самых горячих точек на фронте. Сейчас?
Стабілізована ситуація. Ворог, знову ж таки, отримав добряче отримав. Ось, якщо пам'ятаєте, були дуже такі цікаві ефектні кадри, коли ворог, власне, в районі Синьківки намагався навіть бронеколонами заходити на штурми. Це були кілька одиниць БМП, танки були знищені, але ворог, скажімо, день-два, але знову ж таки намагався знову ж таки технікою йти через ту саму посадку, знову ж таки був знищений там, знищено дуже багато піхоти. Ось, те, що було зроблено військовослужбовцями нашої бригади, інших підрозділів, вдалося в знаки і там могильник, повірте, там реально в деяких місцях могильник, що техніки ворога, що власне особового складу.
Ну и вопрос о морально-психологическом состоянии бойцов. Тут на фоне дефицита снарядов, на фоне вот этого политического кризиса в Конгрессе Соединенных Штатов Америки, как это вот на бойцах вашей бригады сказывается? Ну и пару слов о снарядах. Насколько ощутим дефицит?
Дивіться, в мене хлопці завжди на це питання відповідають так, снарядів багато, ніколи не буває. Щодо автомата, щодо артилерії, танки, чим більше буде зброї, снарядів, тим більше буде знищено ворога, тим скоріше будуть звільнені окуповані території. А щодо морально-психологічного стану, і ви сказали, згадали політичну кризу. Ви знаєте, якщо сконцентруватися на тому, що відбувається в світі, як деякі країни реагують на допомогу Україні, на війну в Україні, важко буде нам своє робити. І сказати, що ми не будемо чогось робити, бо в когось криза якась. Ні, у нас наша земля, наша війна, наші території, наші люди. Тому робимо те, що можемо максимально ефективно і там, де ми є.
Спасибо большое, Надежда. Были очень рады вас видеть. Надежда Замрига. С вами была начальница службы связи с общественностью 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого. Вместе эта бригада стоит сейчас на Купянском направлении. Там такое временное затишье. Временное, потому что некоторые военные аналитики проект Deep State допускают, что это может стать одним из направлений возможного летнего наступления армии Российской Федерации. Ну и вот на фоне таких новостей о Купянском направлении снова появились фейки о так называемой эвакуации из Харькова. Выглядят они как сообщения от Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, ДСНС. В них обращаются к харьковчанам с призывом эвакуироваться до 22-го армного окружения российскими войсками Харькова. В свою очередь, ДСНС заверили, что такие сообщения являются, цитата, «вражеским информационным вбросом, направленным на дестабилизацию ситуации в Украине», и рекомендовали доверять только официальным источникам. Переместимся с Восточного фронта на юг. Здесь, на боевых позициях морпехов в Херсонской области, побывал мой коллега Иван Антипенко. Он вживую увидел, как бойцы 37-й бригады морской пехоты управляют артиллерийским боем. Как идется работа на этом участке фронта? Смотрим.
У нас 21 гвоздика.
Давай один снаряд вогонь.
Сахарок, півал, FPV.
І зала.
Плюс-плюс.
Що там стоїть?
Давай. Скіпкую за небо.
Відновлю наведення та один заряджай.
Плюс. Постріл!
КСП батареї, покажемо, як відбувається управління артилерійським боєм, знищимо живу силу противника, чи відпрацюємо по укріп районах противника.
Зараз заїжджаємо вже в район, де працюють активно розвідувальні засоби противника, в тому числі FPV-дрони, тут багато літають, кажуть хлопці, ну і інші БПЛА. Тут уже противник дуже уважно слідкує за переміщенням.
Слідкую за небом. Зараз три зали, два суперкама, Орлан. Це, що в нашому районі.
Перемістилися на КСП батареї. Тут зараз хлопці працюють, управляють вогнем артилерії. Кажуть, що може бути контрбатарейна боротьба.
Так, дивіться, там акуратно все коротко, і вам FPV.
І зала.
Плюс-плюс.
Зразу черговий він всіх оповіщує, що в районі виконання є небезпека для життя і здоров'я особового складу. В принципі, робота влаштована нормально, можна працювати.
Уже люди, які працюють на КСП батареї, вони вже виросли в цьому підрозділі. Ізначально він був заряджаючим. Потім ми його відправили на навчання, він нас став навідником. І вже на даний момент він коригує вогонь своїх колег, які в машині знаходяться в бойовій, а він коригує їхній вогонь, вже заступає, ну, в принципі, на посаді офіцера.
Поки мені скинули координати, я починаю вираховувати ціль. Хлопцям дав команду, щоб вони бігли до машини, виганяли машину, починали наводитись. Після цього, коли вони наведуться, я даю їм вже готові координати, по яким вони будуть відпрацьовувати. Як відпрацюють, то можуть відпочивати.
У нас 21 гвоздика, яка, до речі, теж досить ефективно працює і вражає як піхоту ворожу, легкоброньовані засоби, бліндажі, ВОПи, так і досить ефективно теж використовується в контрбатарейній боротьбі.
Що там, Сергій?
Давай.
Оп.
Роботи вистачає. Зараз тим більше так ворожі всі угрупування так би накопичуються і збираються йти, я так розумію, в наступ, то вистачає тут ідеї. І відповідно їхня розвідка і прощупування нас.
Ці війська прилітають з РПшкою на борту. Ну, дав Бог, що не попадало по нас прямого. Прильоти в 10 метрах були 152-й танчик і 120-й теж працював по нас. Це вже не пристрілка, це вже практично в цель. Але слава Богу, все минулося. Всі цілі і техніка ціла.
Плюс прийняв дякую. До бою.
Команда до бою. І біжимо разом з хлопцями.
Давай один снаряд вогонь.
Один
вогонь. Відновлю наведення та один заряджай.
Плюс.
Відбувається робота артилерійської морської піхоти на південному напрямку. Відпрацювали і
в укриття.
Теперь перейдем к теме призыва в армию, но не в Украине или России, а на Западе. В Европе все чаще начали говорить о возвращении к срочной службе. Из-за полномасштабной войны в Украине европейские страны, которые уже давно отказались от обязательной службы в армии, задумываются о том, чтобы снова вернуть этот процесс. К примеру, немецкий министр обороны Борис Писториус в одном из своих интервью сказал, что, цитата, «отмена срочной службы в Германии была ошибкой». О том, как Европа отказывалась от срочной службы и почему вновь о ней задумалась, расскажет моя коллега Татьяна Забаш.
В страны Европы вернется срочная служба. В Германии подумывают вернуть обязательный призыв в армию. Министр обороны Германии Борис Писториус поручил до 1 апреля разработать модель военной службы, которая бы содействовала устойчивости страны.
Отмена срочной службы в Германии была ошибкой. Просто повторно ввести ее сейчас структурно, конституционно и политически сложно.
В Германии срочный призыв отменили еще в 2011 году. И с того момента Бундесвер комплектуется из профессионалов, контрактников и добровольцев. Кроме Германии, задумываются о возвращении обязательной службы и во Франции. В Норвегии решили увеличить число срочников, а Дания расширила срочную службу и на женщин. С окончанием холодной войны и развалом Советского Союза многие европейские страны отказались от обязательной военной службы и перешли на контрактную форму комплектования армии. Многие европейские страны хотели сделать свои армии более профессиональными, так как не видели риска, что на европейском континенте может начаться вооруженный конфликт. В Британии срочную службу отменили еще в 1960 году. С 2001 года во Франции ежегодный призыв заменили днем подготовки национальной обороны. Военных тренировок он не предполагает, просто каждый год все мужчины и женщины от 16 до 18 лет собираются и слушают лекции о французской обороне, европейской и международной геополитической ситуации, международных соглашениях. А вот в Нидерландах призыв действует только на бумаге. По закону срочная служба в стране есть, но с 1996 года на нее не призывают. На самом деле утверждение о том, что Европа полностью отказалась от срочной службы, ошибочное. В Европе все еще остались страны, где граждане обязаны отслужить хотя бы несколько месяцев. В Дании мужчины от 18 лет должны пройти службу сроком в 4 месяца. В Эстонии мужчины от 18 до 28 лет обязаны служить 11 месяцев. В Греции мужчины в возрасте от 19 до 45 служат или 8 месяцев в армии, или 12 месяцев на флоте, или в воздушных силах. С 2016 года все 18-летние жители Норвегии и мужчины, и женщины должны стать на воинский учет. Но только около 9 тысяч из 60 тысяч ежегодных кандидатов призываются на реальную 19-месячную службу. Но с началом полномасштабной войны в Украине европейские страны почувствовали угрозу своей безопасности и начали задумываться о возвращении к срочной службе. Например, в эфире Sky News об этом сказал Тобиас Элвуд, глава оборонного комитета парламента Великобритании.
Генерал сэр Патрик Сондерс в интервью The Telegraph между строк сказал, что если Британия вступит в войну с Россией, нашу молодежь, возможно, придется призвать.
Да, это слова главы британской армии, одного из самых серьезных мыслителей, стратега. Нам нужно прислушаться. Мы были слишком расслаблены. Я это говорил уже неоднократно. То, что ждет нас в будущем, должно нас шокировать, должно нас волновать. Мы не готовы. С окончания холодной войны прошло несколько десятков лет, где-то 3 десятилетия. Жизнь шла хорошо. Сейчас же все станет сложнее, так как авторитарные государства эксплуатируют нашу нерешительность. Возможно, даже наше нежелание начать бороться. И самый хороший пример – это демократия в уголку Восточной Европы, которая на своей территории имеет конфликт уже 3-й год, который мы не смогли решить.
А некоторые уже вернули обязательную службу, как, например, Латвия. С 1 января 2003 года все граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет должны пройти год службы, включая мужчин, проживающих за границей.
За эту идею надо сказать спасибо Путину в Москве. Они уже многого смогли достичь. Присоединение Швеции и Финляндии в НАТО. Спасибо Путину за это. Сейчас латвийская армия состоит из профессиональных военных. Есть одна бригада профессионалов и еще 3 бригады добровольцев из Национальной гвардии. Все эти бригады не заполнены. Война в Украине показала, что может произойти. Мы не хотим неприятных сюрпризов.
Вернется ли обязательная служба в большинство европейских стран, очевидно, зависит от того, как будут идти боевые действия в Украине.
Сегодня ночью проект Deep State сообщил о том, что продолжаются ожесточенные бои вооруженных сил Украины с армией России в Очеретино Донецкой области. В оперативно-стратегической группировке войск Таврия также опубликовали видео поражения российской пехоты на восточной окраине села в окопах возле электроподстанции. На кадрах видно уже строение, где начинается сам населенный пункт. Вот мы видим сейчас эти кадры. За день до этого проект Deep State сообщал о продвижении армии России в село. Судя по карте, бои идут уже в границах этого села. Судя по снова-таки ссылаясь на карту Deep State, эти позиции россиян в Очеретино чуть ли не передовые на всем фронте, наиболее западный такой форпост оккупантов. С нами военнообозреватель Денис Попович. Денис, здравствуйте.
Добрый день.
Денис, как объясняете вот такое желание россиян рваться вперед именно в Очеретино? Постоянно там атаки, и вот какой-то и сейчас есть определенный успех. Ну и тоже так навскидку, да, если посмотреть на карте, даже визуально видно, что это чуть ли не передовые позиции сейчас россиян. Это случайность из-за слабости позиций сил обороны там? Или это от бешеного желания россиян двигаться вперед именно там?
Не стоит концентрироваться только на Очеретино. И говорить только об этом на основном пункте. Мы сейчас речь идем о Покровском направлении, то есть в общем и целом это на запад от Авдеева. А там же не только Очеретино, там еще Первомайская, точнее, да, Нетайлово. Вот по всей этой линии идут ожесточенные бои. То есть враг пытается продвигаться на запад от Авдеевки, на Покровском направлении, с тем, чтобы решить вопрос по поводу захвата Донецкой области до административных границ. Давайте мы еще посмотрим на другие направления. То есть мы сейчас коснулись с вами Очеретина, мы сейчас с вами говорили о Первомайском, мы сейчас с вами говорили о Нетайлово. Все эти населенные пункты превращаются в руины, ну фактически уже превращены в руины, то есть там одно название осталось. Соответственно, выше мы говорим о Часовом Яре. То есть там идут бои за Ивановское, продвижение к Часовому Яру идет, это тоже часть российского плана по захвату Донецкой области. То есть они пытаются наступать. К сожалению, все мы думали о том, что будет оперативная пауза после захвата Авдеевки. Нет, они пытаются продвигаться дальше. Платят за это огромной кровью. Все ребята, которые воюют, возвращаемся на Авдеевское направление, те ребята, которые воюют на Авдеевское направление, говорят о том, что, ну, идет батальон за батальоном, да, штурмовая группа за штурмовой группой. Они ложатся и продолжают идти. То есть удается держаться за счет дронов, удается держаться за счет точного артиллерийского огня, но, к сожалению, нехватка боеприпасов является критической. То есть это большая проблема на сегодняшний день. Идет нормирование расхода боеприпасов, и лишь достаточно точный огонь спасает наших парней и помогает им выбивать российскую пехоту.
А ведь основа к этому видео сошлюсь опубликованному оперативно-стратегической группировкой войск Таврия. Там окопы видны возле подстанции. Я так понимаю, ну, оттуда выбивают вот россиян. Я так понимаю, это украинские окопы, да, вот занятые оккупантами, потому что они так добротно, в принципе, построены.
Последним данным выбили из подстанции, то есть бежали оттуда там несколько десятков россиян. Но мы же прекрасно понимаем, что завтра не вернутся. Выбивают и не возвращаются. Выбивают и не возвращаются. Здесь должен быть решающий перелом. Очевидно, он должен быть связан с какими-то решениями по поводу боеприпасов либо с подкреплением. То есть пока что российские войска действуют следующим образом. Они, не жалея людей, используя, скажем так, подручные средства, все мы видели то ли танк, то ли сарай на танке, да, уже экземпляр номер два, который ездил возле Красногоровки, высаживал пехоту. Да, вот он как раз сейчас на экранах. Да, то есть за этими металлическими плитами находится пехота, которую они высаживают, таким образом пытаясь продвигаться. Вот для таких ухищрений они как бы сейчас пытаются, за ним как раз БМП следует, вот по ним идут кассетными снарядами, но, к сожалению, не удается остановить этот караван, и он продолжает продвигаться. То есть дроны против такого танка бесполезны, нужны противотанковые средства, стандартные, то есть артиллерия, ПТРК и так далее. Противник там пытается пользоваться нехваткой артиллерийских средств. И вот такие вот как бы варианты придуманы.
Это уже не танк, да, а такой бронетранспортер, потому что башня у него-то не крутится, он даже не огонь не должен вести, да, а просто доставить позицию, пехоту в, ну, на позиции, чтобы она там закрепилась. Такая у него цель уже.
Да, совершенно верно. То есть они высаживают штурмовые группы, некоторые успевают закрепиться, некоторые не успевают. Под прикрытием дронов, которые сейчас являются одним из основных средств поражения украинской армии, ну, на фоне нехватки боеприпасов. Вот такая вот штука, она, в общем-то, предохраняет пехоту, которая находится за этими плитами от дронов, от FPV дронов, я имею в виду. Нужны как бы противотанковые средства, нужны ПТРК. То есть, вот, они пытаются, я имею в виду русских, российских солдат, российскую армию, нащупывать вот, варианты, которые позволили бы им высаживать штурмовые группы для продвижения.
Ну, а вы намекаете на то, что зарядов к ПТРК, да, уже дефицит, наверное, это у сил обороны на отдельных участках фронта, но явно, как и к противовоздушной обороне, там вот есть сообщение, что над Часов Яром уже просто над самим городом летают российские самолеты, не боятся уже ничего.
Больше того, это штурмовики летают, Су-25. Угу. То есть есть проблема, вот сейчас мы видим как раз, судя по всему, нам показывают БУК-М1, да, то есть на предыдущем кадре. Есть проблема с ПВО, которая прикрывает войска непосредственно уже в полосе обороны. То есть, да, вот БУК-М1 это пускозаряжающая установка для зенитно-ракетного комплекса БУК-М1. Есть проблема с средствами ПВО, которое прикрывает непосредственно войска уже на линии боевого соприкосновения. То есть средства ПВО ближней дальности. Советские, да, там ОСА, Стрела, если мы говорим о советских системах. Если мы говорим о системах западных, например, Вампир, то есть те вот системы, которые нам поставлялись нашими партнерами. Необходимо срочно решать вопрос оснащения вооруженных сил Украины западными средствами поражения. Ну, к счастью, мы сейчас видим подвижки определенных прогрессов. Будем надеяться, что в скором времени проблема будет решена.
Да, совсем скоро мы будем говорить еще с американистом об этих подвижках. Подвижки это или кажутся подвижками, как раз такой еще большой вопрос. Пока мы с вами говорили, проект Deep State опубликовал эксклюзивное видео того, как около 50 россиян бегут с этой подстанции в Черете, на которой мы с вами говорили. Прямая речь, фактически FPV-дроны останавливают штурмовые действия, которые готовились на частную застройку. Часть вражеской разведки заняла дома в Черетином, а штурмовые группы сосредотачивались в помещении подстанции, чтобы далее передислоцироваться в частную застройку и продолжать штурм села в районе вокзала. Те, кто не убежал, потом добивала артиллерия. По состоянию на сейчас россияне покинули территорию подстанции, готовят новую волну накатов. Хорошая работа разведки и артиллерии, написали аналитики Deep State. То есть мы видим сейчас, что, по крайней мере, на этом участке фронта с FPV-дронами и с воздушной разведкой у сил обороны пока все нормально. Давайте обсудим вчерашний результат по военному аэродрому в Джанкое на территории временно оккупированного Крыма. Появились, были очень зрелищные кадры прилета там, детонации, скорее всего, и ГУР, пресс-служба сообщила, что в результате были поражены там 4 пусковые установки ЗРК С-400, 3 радиолокационные станции, пункт управления средствами ПВО и аппаратура наблюдения за воздушным пространством фундамент М1. С-400 это самая современная противоракетная система российская, очень результативный удар, если верить действительно ГУР, благодаря он чему стал возможен, Денис? Ну, как могут опять, да, беспилотники поразить аж 4 установки, зачем их хранить на одном месте? Ну, в общем, тут непонятно это все.
Да нет, все вполне понятно. Это не были беспилотники, это были баллистические ракеты. Угу. Если вы сейчас увидите, недавно Генштаб опубликовал видео запуска этих ракет, то есть это, судя по всему, были запущены баллистические ракеты. Предполагаю, что это Атакамс, то есть это те ракеты, которые, очевидно, были переданы какое-то количество американскими партнерами распоряжения вооруженных сил Украины. Была информация о том, что это нечто модернизированное нашими специалистами. Я бы, конечно, хотел бы очень верить в это, что мы, наконец, делаем собственную баллистику, но демонстрирующиеся вчера остатки ракет с места событий, они говорят о том, что, не буду говорить, к сожалению, но это были Атакамс. К сожалению, в том плане, что мы, очевидно, пока не можем предложить собственную баллистику, будем думать, что это вопрос времени. Но это Атакамс, судя по всему, и будем надеяться, что в связи с решениями Конгресса мы получим больше количества ракет. Поэтому нет ничего удивительного. Атакамс кассетной боевой частью вполне может накрыть целую батарею из 400. А мы говорим об уничтожении целой батареи. То есть это 3 пусковых установки, которые могут сформировать батарею С-400. И еще 2 пусковые установки С-300. Но помимо этого были также уничтожены радиолокационные средства, и, очевидно, попала еще по складу ПВО, по складу ракет. Вот мы сейчас видим как раз, очевидно, последствия этого удара. Поэтому баллистика вполне может натворить такие дела, и я не вижу ничего удивительного в том, что вот такие вот потери были Российской Федерации понесены. Потери серьезные, поскольку батарея С-400 способна перекрывать достаточно большое расстояние, большой радиус, там, 400 километров, они способны контролировать ситуацию в воздухе. Поэтому это дыра. Это дыра в том месте, где предполагалось, что эта батарея будет стоять. А очевидно, она должна была как раз охранять этот аэродром.
Ну да, я как раз хотел вас уточнить, она же там не просто стояла, эта батарея, да, что-то прикрывала, наверное, для прикрытия воздушного аэродрома. К чему-то готовятся дальше вооруженные силы Украины, да, тут же это все не случайно. Вот давайте поразим сейчас батарею С-400. Нет, наверное, готовятся к дальнейшим шагам, может, поражению Крымского моста, да, и дальнейшему поражению инфраструктуры на Крыму, в Крыму.
Невозможно, давайте будем следить за тем, что будет дальше. Потому что мы же помним, что как раз летом прошлого года была серия операций, направленных как раз на уничтожение радиолокационных систем и средств ПВО в оккупированном Крыму, которая потом привела к тому, что крылатыми ракетами был уничтожен штаб Черноморского флота в Севастополе и основной вспомогательный. Также были нанесены удары по заводам, где находились корабли оккупационного Черноморского флота. Вполне возможно, сейчас это начало. То есть это какая-то первая операция из серии дальнейших акций, которая, очевидно, будет иметь какой-то свой венец. То есть что-то должно произойти в какое-то ближайшее время.
Еще одна цель, которую якобы успешно атаковали уже предположительно украинские беспилотники, это 590-й отдельный радиотехнический узел воинской части 84-680, расположен в российском городе Ковылкино. В Мордовии украинские СМИ сообщили, что это была спецоперация Главного управления разведки Минобороны, и целью удара беспилотника стал загоризонтный радиолокатор 29Б6 «Контейнер» с дальностью обнаружения цели около 3000 километров, высотой обнаружения более сотни километров. Около 700 километров от украинской границы находится вот этот вот объект, я так понимаю, он стратегический, и, я так понимаю, его дронами не перекрывали, как его тоже удается поразить? Ой, дронами, имею в виду противовоздушная оборона, да, какой-то.
Здесь, судя по всему, дроны сыграли свою роль. Ну, достаточно мы видим такой объект, требующий точного поражения. Мы видим его конструкцию. И объект очень важный. То есть он, очевидно, является частью системы предупреждения ракетам нападения воздушно-космических войск Российской Федерации.
В том числе и ядерном нападении.
Да, но безусловно, речь идет о обнаружении ракетного нападения, то есть баллистические ракеты нужно отслеживать на дальних расстояниях. То есть это, в общем-то, система, которая относится к ядерным силам Российской Федерации. И после этого мы помним, что на Западе начали появляться публикации, что якобы вооруженные силы Украины, силы обороны Украины перешли красную линию, после которой Российская Федерация вправе нанести ядерный удар. На Западе ничего так не боятся, как ядерный удар со стороны Российской Федерации. Хотя, надо отметить, что мы уже давно пришли с этой красной линии. Еще в декабре позапрошлого года, 22-го, когда нанесли удар по Энгельсу. Помните, да? То есть там были поражены тоже часть ядерных сил, ядерных триадов. Поэтому удар очень серьезный. И надо понимать, какие повреждения были нанесены. И, собственно говоря, зависит от этих повреждений, в общем-то, система обнаружения раннего предупреждения ракетного нападения может тоже иметь серьезный прорыв.
Денис, а вам не кажется, что Украина таким образом немножко, ну так мягко, шантажирует Соединенные Штаты Америки, да, требуя, продолжает бить по нефтеперерабатывающим заводам, продолжает, бьет по вот таким вот стратегическим ядерным объектам, да, Российской Федерации. Наверное, это тревожит Соединенные Штаты Америки, и это такая вот одна из, геополитическая игра такая, возможно, украинская. Как вам такая версия?
А если это шантаж, его целиком полностью поддерживается. Да, то есть, ну, по НПЗ мы давно не бьем, надо признать. То есть, когда последнее было раз сообщение, типа, недели три назад, наверное, да, давно не слышно. Вот, но я вполне это поддерживаю, потому что, ну, окей, хорошо, вы требуете от нас не бить по НПЗ для того, чтобы не повышали цены на нефть и на топливо, ну, так дайте нам помощь. А то, получается, и помощи нету, и запреты какие-то спускается, да, сверху. Если полностью на стороне Дмитрия Кулебы, министра иностранных дел, который, в общем-то, те же самые мысли выражал. Если вы что-то запрещаете, давайте что-то взамен. А то вы и запрещаете, и взамен ничего не даете. Поэтому я предполагаю, что нужно продолжать эти удары, не обращать внимания на подобного рода совет.
Ну, интересно ваше мнение о том, серьезно, насколько серьезны перемены в Палате представителей. Я напомню, вчера спикер Палаты представителей Конгресса США внес отдельные законопроекты о помощи американским союзникам, в том числе и Украине. Украинский пакет предусматривает обсуждение около отделения, выделения Украине около 61 миллиарда долларов и пополнение запасов американской армии, а также содержит призыв к администрации передать Киеву дальнобойные ракеты «Атакамс». Финальное голосование, по словам Джонсона, должно состояться до вечера 20 апреля. Ну и вот, когда презентовал вот этот законопроект, сказал следующее Джонсон: «Я делаю тут то, что считаю правильным. Я считаю, что предоставление летальной помощи Украине прямо сейчас является критически важным. Мы не можем играть с этим в политику. Мы должны действовать правильно». Ну, я вот вас попрошу оценить цинизм, да, заявления вот такого спикера Палаты представителей. Почему он поменял с вашей точки зрения свое мнение, начал таким выступать активным сторонником предоставления военной помощи Украине? Без условий уже, никаких не выдвигает, я так понимаю.
Ну, завершился поддержка Трампа, мы помним, была беседа с ним в прошлую пятницу. После этого Трамп сделал соответствующее заявление, и риторика Джонсона очень резко поменялась. Это первое, да? То есть сейчас он говорит, что бальзам на душу можно продолжить. Это совершенно противоположная вещь. Плюс, очевидно, достигнут консенсус Трамп-Джонсон, и Джонсон-демократы, то есть он сейчас не боится всех возможных поползновений правых республиканцев, которые могут быть направлены на то, что, очевидно, есть полная поддержка, и мне кажется, что мы находимся на пути к принятию соответствующих законопроектов. Плюс есть подтверждение, что Байден их подпишет, были соответствующие заявления. Ну а в Сенате, в общем-то, где есть демократическое большинство, при наличии консенсуса я не сомневаюсь. Однако новые интересные нюансы появились, да, то есть правая республиканка, да, Марджори Тейлор Грин начала вносить поправки, ну, там вплоть до размещения лазерных пушек на границе с Мексикой, да, там дословно практически.
Закрыть биолаборатории в Украине такая... тоже условие.
Да, 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 то есть все конгрессмены, которые поддержат данный законопроект, должны записаться в службу вооруженных сил Украины. Вот, там надо их почитать, там на грани маразма, то есть она, очевидно, просто насмехается над Конгрессом, в котором она работает. Поэтому все вот эти вот вещи, они направлены на то, чтобы максимально затянуть голосование. То есть борьба, к сожалению, продолжается, но мне кажется, что при наличии консенсуса, который сейчас присутствует, судя по всему, он присутствует, удастся обойти эти маразматические правила.
Это поможет остановить летнее наступление России, да, широко анонсированное, если, ну, допустим, в эту субботу пакет будет проголосован, как считаете?
Это будет очень важный вклад в основном к этому наступлению, потому что, как я уже говорил, снаряды сейчас, к сожалению, нормируются, боеприпас к западной артиллерии, а с советской артиллерии там и без того проблемы были к артиллерии советских калибров. И мы с вами прекрасно понимаем, что Пентагон, он же спланировал поставки, то есть рассчитывая на то, что будет финансирование принято. Поэтому у них есть определенный план, да, всех этих траншей оружия. То мне кажется, что когда это финансирование будет принято, в общем, они попытаются отдать, потому что там они нам были должны за прошедшие 3 месяца. То есть поток будет достаточно таким полноводным.
Спасибо, Денис. Денис Попович с нами был, военный обозреватель. Присоединяется к нам Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований и американист. Владимир, здравствуйте, рада, что вы с нами.
Добрый день, здравствуйте.
Владимир, ну и к вам такой вопрос. Действительно, Трамп что, опомнился? Ну и его подопечный политический Джонсон. После, о чем они говорили, как вы думаете, в резиденции Трампа, что так резко изменилась, ну, по крайней мере, риторика спикера Палаты представителей? Вот он такой сейчас друг Украины, да, и сейчас готов, предоставил законопроект отдельной помощи Украине без каких-либо, я так понимаю, уже вот нюансов, да, без каких-либо требований.
Ну, я думаю, что здесь фактор Трампа действительно большой, и интересна действительно причина, по которой Трамп последние несколько дней не говорит ничего негативного о возможной поддержке Украине. То есть фактически он снял свое вето или блок, по крайней мере риторически, по крайней мере на словах. Мы знаем, что спикер Майк Джонсон ездил пообщаться с Трампом в его резиденцию во Флориде и, возможно, получил какое-то благословение в этом смысле. Но что именно руководствуется чем здесь Трамп в этих действиях, трудно на самом деле сказать. Я думаю, что это не какой-то поворот на 180 градусов, что он не полюбил вдруг неожиданно Украину, которую он почти всю свою политическую карьеру, политическую такую, ну, по крайней мере, с выборов 2016 года, негативно, как правило, относятся. Но думаю, что просто решили вынести эти вещи на голосование с тем, чтобы, по крайней мере, посмотреть, как проголосуют в Конгрессе, понимая, что не могут, наверное, сдерживать это голосование дальше. Что касается Джонсона, то Джонсон раньше, в принципе, несколько раз говорил примерно те же самые слова, что мы не можем позволить себе маршировать Путину через Украину и дальше всю Европу, что наше дело помочь, значит, остановить этот марш, это наступление. Так что ничего тут необычного нет. Необычная самая большая деталь – это то, что мы не видим привязки вот к проблеме южной границы, о которой и так заботились республиканцы, и что вызывает, конечно, возмущение таких, как Грин и других, которые попытаются, может быть, сместить Джонсона. Посмотрим, еще, конечно, нет гарантии, что они действительно попытаются голосовать за его отставку.
Владимир, ну, многие говорили, обозреватели, что стратегия Трампа такова: показать неспособность администрации президента США Джо Байдена бороться с Российской Федерацией, играть на этом до выборов, победить на этих выборах, ну а потом уже как-то попытаться там договориться с Владимиром Путиным. Ну, торговать миром в Украине, в частности, да. Но сейчас мы видим, вот согласно данным последних соцопросов, Байден опережает уже Трампа по там несколько процентных пунктов, да, в рейтинге. Если я не прав, вот поправьте меня. Может быть, ну, такая позиция, вот эта вот игра, вот такой шантаж не нравится американцам, не понравился американцам, из-за этого рейтинг упал у Трампа, и он опомнился и решил изменить тактику свою.
Я не думаю. Рейтингов будет очень много, и много будет опросов, и они будут по очереди показывать преимущества то одного, то другого. Я думаю, что у Трампа до сих пор остаются очень хорошие шансы, но на этих выборах вернуться в Белый дом. Я думаю, что ситуативно здесь это может быть связано в том числе даже и с выбором определенного крыла в рамках республиканской партии, которую Трамп хочет поддерживать, потому что такое жесткое столкновение между собой Джонсона с одной стороны, который есть представителем этого крыла, и, допустим, Мэджори Тейлор Грин и ее антуража с другой стороны, оно потребовало, в принципе, от Трампа все-таки выбрать какую-то из сторон. И похоже, что он выбирает сторону Джонсона, вот, с тем, чтобы показать, что республиканская партия скорее ответственна за положение, она может навести порядок, спикер Джонсон может именно это сделать. Дальнейший хаос, например, голосование за его отставку не в интересах республиканцев, которые лишний раз покажут, что не могут управлять. Одного спикера уже сняли несколько месяцев назад, теперь снимали бы еще одного, затянулся бы процесс выборов нового спикера. Республиканцы и так уже имеют очень небольшое преимущество, которое и раньше было небольшим в палате представителей, но сейчас из-за того, что один из представителей республиканцев уходит в ближайшие дни, а несколько позиций вакантны, из-за этого их преимущество практически к нулю сводится, там практически 50 на 50. В такой ситуации рисковать, разрывать республиканскую партию изнутри они не хотели. Они знали, что есть республиканцы, которые за поддержку Украины, которые подписали бы, скорее всего, эту петицию вынесения на голосование помощи Украине, если бы Джонсон сам не сделал это. И Джонсон это тоже понимал и чувствовал, что чем оказаться в унизительном положении, когда выставляет что-то на голосование помимо его воли, лучше уж он сам успеет вынести эти вещи на голосование.
Выбрал такое более умеренное крыло республиканской партии, чтобы не раскалывать всю партию. Ну и касательно самого наполнения вот этого законопроекта, интересно, что он во многом повторяет законопроект, да, уже с Сенатом проголосованный, администрации США, но есть администрация президента США, есть отличия. Он предусматривает, что администрация Байдена должна как можно быстрее передать Украине дальнобойные ракеты «Атакамс». В то же время президент США может отложить это решение, если оно, цитата, «будет вредить интересам нацбезопасности США». Ну и также ряд требований содержит этот законопроект, за который могут проголосовать конгрессмены. В течение месяца после принятия администрация должна предоставить Конгрессу отчет во всем оружии и связанном финансировании, которое США предоставили Украине с 24 февраля 2022 года. Кроме того, в течение 45 дней Конгресс США должен получить от администрации Байдена стратегию поддержки Украины, которая должна быть многолетней и содержать перечень конкретных целей, которые администрация стремится достичь. Джо Байден уже заявил официально, что подпишет этот законопроект, то есть он готов на такие условия. Я так понимаю, это более ястребиный сейчас даже законопроект, чем позиция самого президента Джозефа Байдена, по крайней мере, на словах. Конкретные цели «Атакамс» обязательно.
Хороший вопрос. Что касается «Атакамс», как вы сами сказали, не обязательно, это скорее рекомендация. Решать все равно будет Белый дом. Решать все равно будет исполнительная власть. Тут уж Конгресс не может навязать в этих вопросах. Выделить деньги, да, это вправо Конгресса. А решать за Белый дом, за исполнительную ветвь власти, за администрацию президента, какую именно Байдена, какое именно оружие давать, это они не могут. Они могут только рекомендовать. Что касается контроля над оружием, то это скорее просто дань требованиям части республиканцев, в том числе трампистов, которые говорят, что нет контроля. Это неправда, контроль на самом деле есть, созданы рабочие группы соответствующие, есть представители американцев на местах, даже в посольстве в Киеве, которые за этим следят. Несколько раз уже собирались вместе генеральные инспектора соответствующих ведомств, Минобороны, Государственный департамент, которые приезжали в том числе в Украину даже для этого, чтобы проводить соответствующий контроль. То есть, конечно, за каждой отдельной пулей и снарядом не проследишь, но за какими-то серьезными видами вооружений есть достаточный контроль, так что здесь есть транспарентность, открытость со стороны администрации. Мы тоже в этом заинтересованы, Украина не против, мы всегда подчеркивали, пожалуйста, проверяйте. Мы не хотим, чтобы нас обвиняли в том, что мы коррумпированная страна и отправляем куда-то налево оружие, потому что мы этого не делаем. Поэтому если в наших интересах только будет, если вы убедитесь в том, что все идет по назначению. Что касается стратегии на эту войну, то администрация Байдена всегда отвечала, что в принципе стратегию вырабатывает Украина. Украинское руководство, украинское общество, украинское правительство, президент принимает решение, дальше воевать или не воевать, где воевать, как воевать, сколько воевать по времени и так далее. Поэтому мы не можем навязать видение того, как эта война должна развиваться и чем она должна закончиться украинцам. В принципе, решение принимается руководством Украины. Но видение определенное, я думаю, что они могут высказать на бумаге, изложить на бумаге. И проблема в том, что часть республиканцев тоже использует этот довод трампистов и говорят, что нужно подталкивать Украину к заканчиванию, завершению этой войны, вот, замораживанию конфликта, какому-то примирению с Россией. Их устроит только такая стратегия на ближайшую перспективу войны. Нам, естественно, такая стратегия не подходит. Поэтому, конечно, посмотрим на бумаге. Я думаю, красиво в Белом доме, в Совете национальной безопасности они смогут такую стратегию набросать и изложить.
У нас с вами полторы минутки осталось. Какие риски в эту субботу вы видите конкретно? Да, ну, вряд ли кто-то проголосует за правки Марджори Тейлор Грин, да, ну, а тем не менее, может опять быть все затянуто в долгий ящик?
Но надеюсь, что нет. Надеюсь, что Джонсон будет смотреть эти вопросы. И только, я думаю, процедурные какие-то проволочки здесь могут помешать проголосовать. Потому что мы знали всегда, что голоса за поддержку Украины на самом деле в палате представителей есть. Даже если абсолютное большинство республиканцев проголосует против, а я думаю, что довольно много проголосуют за, даже в этом случае все равно хватит республиканцев, которые будут за помощь Украине, для того, чтобы этот законопроект прошел. То есть проблема всегда была в том, что его не выносили, а затягивали, не выносили голосование.
А могут опять вот консерваторы, да, в республиканском крыле инициировать отставку Джонсона? Там же есть у них голоса, да, для этого?
Могут, но я думаю, что им не хватит голосов для этого. Скоро демократы сказали, что они поддержат в такой ситуации Джонсона, если будет такая ситуация. И тогда Джонсон и Месси, это Грин и Месси и другим не хватит голосов, чтобы свалить Джонсона.
Владимир, спасибо огромное. Владимир Дубовик, американист, директор Центра международных исследований, был вместе с нами. Были рады вас видеть. Ну что ж, осталось ждать недолго. В эту субботу до конца дня вот спикер Палаты представителей Майк Джонсон пообещал рассмотреть предоставление, вынести на голосование Палаты представителей законопроект о предоставлении военной помощи Соединенных Штатах Америки Украине. Уже вот фактически полгода Украина с последнего транша военной помощи воюет де-факто без американского оружия и снарядов. В Европарламенте посмотрели украинский фильм «20 дней в Мариуполе». Европейские политики увидели реальные кадры из украинского города, который до оккупации был 3 месяца в облоге и стал символом борьбы против российской агрессии. Напомню, это первый украинский фильм, который получил «Оскар». Какой же эффект произвел кинопоказ на политический истеблишмент Брюсселя? В сюжете своем об этом расскажет моя коллега Заряна Степаненко.
Ці стіни звичні до гучних політичних дискусій. Та на 1.5 години політики тут замовкли. Говорить, війна знята за тисячі кілометрів від спокійного Брюсселя. Страждання батька, що внаслідок російського обстрілу втратив сина, не залишають байдужими тих, хто насамперед зараз люди. На екранах реальна історія Маріуполя у перші 20 днів вторгнення.
I believe that this is a movie which has to be screened.
Вважаю, що цей фільм потрібно показувати у кожному парламенті ЄС, щоб нагадати депутатам, а також урядовцям, що вони повинні діяти терміново і що є нагальна необхідність військової підтримки України.
перегляд кінострічки. Спочатку планували в іншій залі, вона значно менша за цю. Однак уже під час реєстрації з'ясувалося, що охочих подивитися фільм настільки багато, що і локацію довелося підбирати відповідну. Серед більш як 300 глядачів – топ-посадовці Єврокомісії, євродепутати, дипломати, волонтери. Дивляться оскароносний документальний фільм українського журналіста Associated Press, чию команду «Професійна інтуїція перед війною» привела до східного прибережного міста.
Лично видим визуально возле второй
особисто
больницы.
Бачимо визуально біля другої лікарні,
там де стоять автобуси, танки зайшли.
Танки зайшли з написом Z.
Знімай.
This is the first time I saw Z. The Russian sign of war.
Перше, та не востаннє. Війна триває, а горе, яке несе з собою, Мстислав Чернов показав на прикладі Маріуполя. Майже 3 місяці облоги. Інфраструктуру, що забезпечувала життя у місті, російські війська знищили у перші дні. Обстріли, голод, епідемії загубили, за оцінками української влади, щонайменше 25 тисяч життів.
Людей шкода.
Є для вас значення, кому буде належати місце?
Я не хочу, щоб він належав Росії.
Війна, як рентген, цитує автор фільму «Слова, почуті у Маріуполі». Наскрізь просвічує у людях і хороше, і погане, заодно посилюючи ці якості. Реалії війни, які Росія називала зрежисованими, викликають у присутніх лють, біль, співчуття, подекуди, надію. Журналісти документували, як в оточеному армією РФ місті життя вмирало і народжувалося. Не всі герої стрічки живі. У тих, кому вдалося вибратися, різні не лише місця перебування. Хтось, попри пережити, підтримує Росію і Путіна. Хтось готується свідчити проти неї у Гаазі. А режисер показує унікальне відео світові, намагаючись мобілізувати його довкола підтримки України.
Те, що відбувалося з Маріуполем, зараз відбувається в Часовому Ярі. Місяць тому це була Авдіївка, до того це була Мар'їнка, до того це був Бахмут. Розумієте, Маріуполь – це вже не історія Маріуполя, це не просто історія Маріуполя, це символ кожного міста, яке було зруйновано Російською Федерацією, всіх тих людей, всіх українців, які загинули в цих містах.
I could describe here now all the things which the EU.
Я могла би описати тут зараз усе, що зробив ЄС як такий: країни, члени та інституції, скільки грошей, скільки зброї, боєприпасів, скільки біженців ми прийняли у себе. Та я позбавлю вас від цього, оскільки маю повторити моє сильне відчуття не тільки після цього фільму, що ми зробили недостатньо.
Кадри облетіли весь світ і змусили російських дипломатів відповідати на незручні питання, зокрема в ООН. Чернова і його колегу достоїли Пуліцерівської премії, стрічку численних престижних нагород. Однак, отримуючи Оскар, документаліст назвав себе, можливо, першим режисером в історії премії, який волів би, щоб цього фільму, як власне і вторгнення, і тисяч смертей українців, ніколи не сталося. З Брюсселя Зоряна Степаненко, Марик Гайдук, Радіо Свобода.
Это было радио «Донбасс Реалии». Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. В студии с вами был Денис Тимошенко. Больше ищите в интернете на сайте Украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг» в вкладке «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Особенно рекомендуем подписаться на наш телеграм-канал. Там самые быстрые и оперативные новости. Ссылка в описании к этому видео. Подписывайтесь на нас и в YouTube, ставьте колокольчик и ставьте лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Благодаря этому его увидит гораздо больше аудитории. Вы так скажете нашей команде спасибо. Удачи, до завтра. We'll be right back.